Мир Божий вам, братья и сестры. Перед тем, как мы будем молиться, я хочу, чтобы мы открыли все Евангелие Матфея. Откройте Евангелие Матфея, мы будем читать с 18 главы. Прочитаем сначала 6 стихов Евангелия Матфея. 18 глава, сначала 6 стихов. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус призвал дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих верующих Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской». Вот такой текст мы прочитали, и прежде всего мы станем помолимся. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе за сегодняшний вечер, данный нам по милости Твоей. Хвала Тебе, Господи, что мы можем собраться, хотя и в таком маленьком количестве, и однако же, благодаря Твоему благоволению, мы глубоко верим, что Ты присутствуешь здесь, не только наблюдая за нами, но то, что и Ты здесь есть Духом Твоим Святым. Ибо Ты, Господи, сказал, что Ты всегда пребываешь в сердцах верующих, а также в общении с теми, кто собирается во имя Твое. И мы благодарим Тебя, Господи, за эту привилегию, благодарим Тебя за эту честь, оказанную нам. А посему, памятуя, что Ты здесь присутствуешь, Господи, мы просим, чтобы Ты Сам расположил наши сердца к принятию Твоего Слова, быть особенно чуткими и внимательны к Твоему голосу. А также, Господи, чтобы Ты избавил нас и освободил от всяких забот, переживаний, от суетных размышлений, но направ все наши чувства, наши мысли, направь на того, чтобы принять Твое Слово. Благослови тех, кто отсутствует в этот вечер по самым различным причинам, кто бы где ни находился. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, мы прочитали маленький отрывочек Священного Писания, который нам повествует об удивительных вещах. Хотя здесь не сказано в этом тексте, который мы прочитали, о смирении, но тем не менее, все оно как раз и пропитано этим. Хотя мы понимаем, что совершенным образцом в смирении является наш Господь для всех нас, для всех веков, для всех народов. И Он даже сказал однажды такие слова: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, Я успокою вас и научитесь от Меня». И Он говорит: «Ибо Я кроток и смирен сердцем». Но в этой беседе совершенно речь идет о другом. Здесь говорится о смирении как о врожденном состоянии, как о врожденном качестве. И это смирение, о котором здесь идет речь, оно как раз-то выражено в детском состоянии. Это врожденность. Что послужило поводом к этому удивительному наставлению Господа нашего Иисуса Христа. Неподобающий спор, неподобающий разговор, неподобающее размышление учеников. И тема, о которой они говорили, очень неприемлемая для тех, кто действительно посвятил свою жизнь для Господа. Заметьте, о чем они спрашивают, о чем они беседуют, заметьте, о чем они переживают, чем наполнено их сознание. Они приступили к Нему, и они спрашивают, кто больше в Царстве Небесном. Заметьте, как ведет наш Господь в ответ на их просьбу, на их требования. Господь не говорит, как мы иногда говорим, ну, чем бы дитя не баловалось, лишь бы не плакало. Или, как люди говорят, ну, они еще младенцы, они не понимают, повзрослеют, поумнеют, и потом сами поймут. Господь тут же, в этот же момент, как только они об этом Ему заявили, Он тут же исправляет положение. Это будущие служители, это будущие проповедники, это будущие евангелисты, это те люди, которым Господь поручает после себя нести Евангелие во все народы. И поэтому они должны быть научены, они должны быть правильно наставлены. Господь никогда не пускал на самотек и на самообразование своих служителей, тех, кого Он избрал на это служение. Абсолютно нет. Вот почему Он немедленно, иначе, если упустить возможность, то иначе потом, впоследствии, будут ужасные проблемы, которые невозможно будет исправить. Почему? Потому что они слишком глубоко укоренились. Так вот, книга притчи Соломоновых, 22 глава, говорит интересные вещи. Книга притчи Соломоновых, 22 глава, посмотрите, здесь 16 стих, говорит следующее. То есть шестой стих. «Настав юноша при начале пути его, он не уклонится от него, и когда состареет». Вот как Господь заботится. Так вот, вы знаете, почему так много бывает проблем среди христиан? Почему так много бывает проблем между церквами? Потому что люди говорят, у нас так делали, у нас так принято было, мы так были научены, поэтому мы иначе не понимаем. У нас в Сибири там так делали, у нас в Украине так делали, и каждый считает правильно. И поэтому оно укоренилось. Оно укоренилось, и когда оно укоренилось, утвердилось, поэтому очень-очень трудно. И люди заявляют, что да, я иначе не могу. Я когда-то вел переписку с одним уважаемым братом, которого я очень любил и уважал. Он уже давно отошел к Господу. И он один раз задал мне один вопрос. Мы переписывались, спрашивали друг друга, хотя по возрасту я ему во внуки годился в то время. И когда я на этот вопрос я ему ответил основательно, он присылает мне ответ и говорит, «Все то, что ты пишешь в письме, 100% правильно, и я вполне согласен. Но ты пойми меня, что я всю свою жизнь понимал совершенно иначе». И теперь на склоне моих лет вдруг переменить свое мышление – это трудно. Вот почему Господь заботится сразу, когда он видит, что их мышление правильно, когда он видит, что они совершенно не о том думают, не о том говорят, он тут же исправляет положение. И хорошо, когда мы принимаем это, как когда-то, помните, Аполлос, он очень был человек красноречивый, но был наставлен только в начатках учения. И помните эту супружескую пару, когда они его послушали, да, они видят, что да, этот человек в действительности горит желаниями, этот человек любит Господа, он в действительности красноречивый, может, говорит, но слабоват. И они пригласили его домой, побыли с ним в общении, и они наставили его, правильно учили дальше. Вот каков стиль должен быть и на сегодняшний день. Так вот, первое, на что я хочу обратить ваше внимание из прочитанного текста, какая истина открывается нам в этом тексте, что оказывается, и ученики, несмотря на то, что они воспитывались у ног самого великого учителя в прямом смысле этого слова. Если говорить об Иисусе Христе как об учителе, то он в действительности велик, и в сравнении с ним все другие не имеют даже близко того, что имел наш Господь. И тем не менее, они неправильно понимали Царствие Божие. Это интересно. Они думали, что небесное царство устраивается по принципу земных царств. Так они понимали, так они думали. А ведь мы тоже очень часто мыслим так же, как мыслили ученики в свое время. Разве мы не берем какие-то земные принципы взаимоотношений людей на земле, то ли в семье, то ли в обществе, и переносим их на небесное царство? Автоматически берем эти принципы, или же наоборот, мы берем принципы Царствия Божия и их трансформируем, объясняем в понимании нашем, в человеческом понимании. Так вот, заметьте, что Господь послал их проповедовать. 10 глава, мы с вами проходили эту Евангелие, и помните, Господь послал их проповедовать о том, чтобы они шли проповедовали, что приблизилось Царствие Небесное. И они пошли и проповедовали, и не понимали сути, что это значит. Не бывает ли и сегодня среди проповедников, которые о чем-то говорят, о чем-то проповедуют, но в сущности не понимают, о чем они говорят. И это проблема. Господь это увидел, Он мог исправить, но, к сожалению, многие сегодняшние проповедники, они не принимают исправления. Так вот, и это не единственный случай. Вы будете читать другие тексты Священного Писания, вы увидите, что они даже спорили между собою. О чем? Кто больше в Царстве Небесном? Так вот, оказывается, можно читать Евангелие, можно слушать проповеди и, тем не менее, превратно понимать все это. Разве сегодня мы не находим тех проповедников, которые упустили из виду то, о чем проповедовал и учил Иисус Христос? Конечно, Царствие Небесное – это слава, это величие, то всем нам понятно. Но дело в том, что Христос проповедовал о страдании. Христос говорил об испытании. Христос говорил о скорбях. О, нам это неприемлемо, нам так не хочется это слушать. И они это упустили, а они взяли из виду совершенно другое, только славу, и все. Так точно, как сегодня. Только привилегии, только благословение, только все вот это, только земное устройство, только благополучие, только здоровье, только благословение. И если мы получаем что-то иное, мы начинаем возмущаться, как так? Но Господь, уча их о Царстве Небесном, учил о страдании. Вас будут гнать, вас будут неправильно понимать, вас будут злословить, многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. И это многие упускают. Поэтому очень часто принципы небесные интерпретируются в человеческой плоскости. Конечно, кажется, что для этого есть основания. Ну, например, не все святые будут одинаково прославлены в Царстве Небесном. Это вы согласны с этим? Так написано. Не все святые в Царстве Небесном будут иметь венцы. Кто-то войдет в Царство Небесное, как головня из огня. Так вот, помните первое послание Коринфянам, 15 глава, с 39 по 42 стих. Здесь апостол Павел пишет нам удивительные вещи. «Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человека, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные, есть тела земные, но иная слава небесных, иная земных, иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд. И звезда от звезды разнится в славе, так и при воскресении мертвых». Да, кажется, эти люди рассуждают правильно на основании текста Священного Писания. Не все будут в одинаковой славе, но их мышление совершенно иное, они говорят совершенно о других вещах. Кто больше в Царстве Небесном? Так вот, помните просьбу сынов, вернее, матери сынов Заведеевых? Что ты хочешь, женщина? Она говорит, я хочу, чтобы в этом царстве твоем небесном мои сыновья, один сидел слева, другой справа. Так вот, человеческие принципы абсолютно неприемлемы для небесных. Я не знаю, о чем они рассуждали, кто из них претендовал, но Христос перед этим он их учил, что ему нужно пострадать. Приближались его страдания, приближалась его смерть, приближалась Голгофа. И он об этом учил. Мы проходили с вами 16 главу. Даже Петр говорил, Господи, да не будет этого с тобою. Так вот, приближалось это время. И поэтому ученики, видя, что да, в действительности, вот-вот и грядет Царствие Небесное, они даже, помните, когда-то спрашивали, не все ли самое время ты восстанавливаешь царство Израилю? Они это соединяли воедино. И поэтому, видя все это, они поспешили занять места в этом царстве, чтобы потом уже не было никакой суматохи, так уж лучше сейчас. И они спорили. Конечно, кто должен быть больше в Царстве Небесном? Петр был всегда главным спикером от имени учеников. Значит, наверное, он будет. Но Андрей был первозванный Андрей. Он первый, кто обратился ко Христу. Он его первого, кто призвал Иисус Христос. Так вот, этот спор вот уже 2000 лет продолжается до настоящего времени. Католики говорят, что Петр, ему поручено Царство Небесное на земле, и поэтому Петр является защитник и провидец этой церкви. А православные говорят, зато наш Андрей первозванный, он пришел на берег Днепра, когда-то дошел аж до славян, и там воткнул палку и сказал, что да, на этом берегу построится город, здесь будет прославляться имя Господне. Говорил ли так Андрей или не говорил, никто не знает, свидетелей нету, и до сих пор не могут обнаружить. Был ли он вообще на берегу Днепра, тоже никто не знает. Но спор продолжается до сих пор. Почему? Потому что люди мыслят человеческими категориями, совершенно не о том, о чем говорит Евангелие. Иоанн был любимым учеником, всегда лежал у груди Иисуса Христа. Почему бы ему не быть большим в Царстве Небесном? Иуда был главный казначей, то же самое. Да, в Писании мы находим, что в действительности не все занимали одинаковое положение. Вы возьмите, у Давида было 33 знатных человека. Не все, кто были в его правительстве, не все, кто окружал Давида, входили в это число 33. Но и из этих 33 только 3 человека были знатнейшими у Давида. Так вот, второе, на что хочу обратить внимание, необходимость смирения. О чем им говорит Господь? О чем говорит Христос? Заметьте, Он ни единого слова не говорит об иерархии в небесном царствии. Почему? Прежде всего, заметьте, о чем говорит Господь, когда речь идет о Царстве Небесном. Не иерархия должна заполнять наше сознание. Не то, кто больше и кто меньше. А Он говорит вот что. Говорит, истинно говорю вам, если не обратитесь, никогда не войдете. Вот она, необходимость. То есть без обращения нет спасения, без обращения нет входа в Царство Небесное. Вот почему необходимо смирение, мышление детей, действия детей, поступки детей, они характеризуются их врожденностью. Их смирение, их упование на родителей, их доверие родителям – это не то, что они научились в результате учения, их наставляли, и они это приняли. Нет, эти маленькие дети, они родились именно с этими желаниями, с этим мышлением, с этим направлением. Вот почему Господь, когда беседовал с Никодимом, Он сказал, должно вам родиться свыше. Если не родитесь свыше, почему? Потому что то, что мы получаем в момент обращения, является результатом рожденности, но рожденности не от хотения мужа, не от хотения крови и плоти, а от Духа, которые родились. Вот оно. Поэтому и Христос говорит, когда вы размышляете о Царстве Небесном, вы только тогда можете правильно размышлять, если вы в действительности обратитесь, и ваше мышление и действие, они будут результатом рождения свыше. Тогда вы сможете войти. Мы сами никогда не можем находиться в присутствии Божьем. И поэтому Христос взял ребенка, и Он поставил внутри, так мы находим в другом тексте Священного Писания, и Он поставил ее внутри. Для чего Он его поставил? Он не говорит, ну-ка, поиграйте с ним. Он не говорит, ну-ка, возьмите там, улюлюкайте немножко с ним, или скажите, ой, какой красивенький, какой хорошенький и тому подобное. Абсолютно нету. Он ее поставил в середине, и он показывает, он говорит, этот ребенок является для вас образцом смирения. Этот ребенок, у этого ребенка вы должны научиться чему? Для этого ребенка характерна полная и абсолютная зависимость от родителей. Вот о чем Христос хочет сказать и чему мы должны учиться. Он показывает это ребенка, и он говорит о том, что о чем думают дети, Они никогда не думают о своих собственных силах, о своих способностях. Они всегда доверяют своим родителям, они всегда надеются на своих родителей. И поэтому им достаточно того, о чем учат и о чем говорят их родители. Дети маленькие, они не ищут удовольствия в мирских развлечениях, они не ищут величия, не ищут признания, как этого ищут люди этого мира. Поэтому вы не о том мыслите, вы мыслите о том, кто больше в Царстве Небесном. Вот он, ребеночек стоит внутри вас в этом круге. И вы посмотрите, этот ребенок, он не занят в этих вещах, чтобы в действительности, ну, какое-то величие, не об этом. И поэтому, где утешение ищут дети? Где они ищут защиту? В чем или в ком их упование? Родители. Вот чему мы должны научиться у детей. Так вот, вернейший признак обращения – это смирение, то есть признание абсолютной зависимости от Бога. Полное доверие Богу. Не там иерархия в небесном царстве, кто где будет сидеть и кто какое положение будет занимать. Христос говорит, это не в моей власти. Итак, Христос поставил ребенка в центре. Для чего? Мы не только должны общаться с детьми, но мы должны и учиться у детей. Чему учиться у детей? Еще раз хочу сказать, какими нас делает благодать Господа Иисуса Христа, когда мы обращаемся к Нему. Посмотрите, первое послание к Коринфянам, 14 глава, 20 стих. 14 глава, 20 стих, первое послание к Коринфянам. Итак, братья, не будьте дети умом. То есть, когда мы смотрим на детей, да, дети глупы, так иногда говорят, и оно так иногда и бывает. Но мы должны научиться, чтобы нам не быть, как Писание говорит, посмотрите, братья, не будьте дети умом. Что еще? Взрослые бывают намного глупее, чем дети. Дальше апостол Павел говорит, чтобы мы не были колеблющимися, Ефесянам, 4 глава, 14 стих. Вот что говорит нам Писание. «Итак, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения». Но какими мы должны быть, когда мы смотрим на детей? Первое послание Петра, 2 глава. Здесь очень хорошо написано. «Итак, отложивши всякую злобу, всякое коварство, лицемерие и зависть, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко». Вот о чем идет речь, когда он поставил этого ребенка в центре. То есть, дети, мы должны быть как дети безобидны. Дети не мыслят зла, они не злопамятны. Поэтому здесь так и написано. И даже в послании к Коринфянам, которое мы прочитали в 14 главе 20 стих, смотрите, «На злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни». Мы должны быть покорны, как пишет апостол Павел в послании к Галатам, 4 глава, 2 стих. Посмотрите, что здесь пишет нам апостол Павел. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенный. Посмотрите, дети, интересно, что они не подвластны дискриминации. Дети в младенчестве, дети самых знатных родителей, высокопоставленных родителей, они могут свободно общаться и играть с детьми рабов. Посмотрите, а еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Они могут свободно общаться. Вот чему учит нас Священное Писание. Вот почему здесь Иисус Христос поставил ребенка в центр. И поэтому нам нужно научиться. Заметьте, что ученики абсолютно не колебались, войдут ли они в Царство Небесное или не войдут. Они были уверены в том, что они войдут. Их только интересовал вопрос, а кто больше? Кем мы там будем? Какие места занимать? И поэтому Господь показывает, как опасно заболеть или получить вирус гордости. Вот что опасно. Вирус надменности. Как бы человек не исповедовал Господа, но если человек терпит в себе грех, он будет отвергнут. Вот о чем идет речь. Так вот, самые великие люди в Царстве Небесном, какие это люди? Смиренные. Смиренным дает благодать. Вот кто самые великие люди. Третье, из того, что мы прочитали, я хочу обратить наше самое серьезное внимание, предупреждение об опасности. 5 стих. Итак, кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. Двойной смысл здесь имеется. Да, дитя по возрасту, по уму. Но ведь дети могут быть не только по возрасту, но младенцы могут быть и в духовном отношении. Помните, Павел пишет, вас снова нужно учить начаткам учения. Так что может быть двойной смысл. Что оказывается? Оказывается, что внимание взрослых людей, внимание сильных духовных людей, которые оказывают внимание детям, в каком бы вы интерпретации не понимали это слово, то ли по возрасту, то ли по вере, но в каком бы понимании вы не оказывали внимание таковым людям, Господь говорит, что оказывая им честь и внимание, вы это делаете мне, Он говорит. Вот оно что. Кто принимает одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. Видите, как близко Господь воспринимает отношение наше то ли к слабым по вере людям, то ли к младенцам, то ли к детям. Очень близко принимает. Это серьезное предупреждение, дорогие мои. И поэтому мы будем в следующий раз, если Господь даст нам благодать, мы увидим, как серьезно Господь относится к тому, кто неправильно учит и наставляет детей. Школы, университеты. Это величайшее возмездие. И он говорит, что лучше было бы, если бы ему повесили мельничный жернов этому профессору, этому учителю, нежели то, что он неправильно наставляет в этом детском возрасте, ненаправильный путь показывает. Я читал как-то об одном человеке, который уже был в преклонных годах, И недолго ему оставалось до смерти. И знаете, о чем он сожалел, о чем он говорил в таких преклонных летах? Он вспоминал свое детство, и он вспоминал, как однажды они играли, будучи детьми, вот, и там был у них стоял знак, в одном месте, и этот знак показывал правильную дорогу, куда нужно было идти. Но они его повернули в другую сторону, и эта сторона, куда показывал этот знак, вела в очень нехорошее место. Это не просто было место, это место было, где были болота, где были змеи, где водились эти твари. И много людей, глядя на этот знак, они верили, потому что знак указывал, куда нужно идти. И он с сожалением говорил, сколько людей мы направили в неправильном направлении. Это преступление, дорогие мои, когда мы неправильно учим, это преступление перед Богом, когда неправильно наставляют, неправильно учат. И поэтому Господь говорит, то, что вы делаете ребенку, это вы оказываете самому Господу. Но есть еще большая опасность – соблазнить. Заметьте, 6 стих – соблазнить. Кто соблазнит одного из малых сих верующих? Здесь уже напрямую сказано, что это член церкви, что это верующий человек. Заметьте, какое ужасное порицание, потому что Господь говорит о том, что даже малые в вере имеют такие же преимущества перед Богом, как и большие в вере. У Бога нету дискриминации, Он не говорит, о, если у тебя маленькая вера, ты подожди, там посиди за порогом. Он одинаково приглашает и любит всех, и поэтому такое пренебрежительное отношение к людям маленькой вере имеет самые серьезные последствия для тех людей, которые это делают. Посмотрите, он говорит, что лучше бы повесили мельничное зерно, утопили во глубине морской. Как бы ни было глубоко море, но оно имеет дно. И там можно найти утешение, даже если повесили мельничный жернов, и он тянет туда. Когда-то один человек был глубоко-глубоко вниз, в пучину моря, в чреве кита опустился. Но помните, он нашел утешение. Это был Иов. Он оттуда смог воззвать Богу, и был услышан, и был освобожден. То есть Иона, я сказал, Иов. Так вот, посмотрите, а ад – это бездонная пропасть. Помните, говорит Христос, между вами и нами лежит глубокая пропасть, бездонная. Никакой голос оттуда не дойдет до слуха Божьего. Иногда люди говорят, как мы будем в Царстве Божьем, если оттуда из ада будут постоянно доноситься вопли и стоны и тому подобное. Милые мои, никто никогда не услышит даже малейшего шороха оттуда, потому что это бездонная пропасть. Ничего оттуда не донесется никогда. Из пучины морской можно донестись. Поэтому, говорит, лучше для этих людей, если бы они утопили там во глубине морской. Это временные страдания, а ад – вечные страдания. И поэтому, милые, пусть Господь нам поможет. Мы будем молиться и просить у Господа, чтобы Он дал нам силу дорожить библейскими поучениями, дорожить наставлениями библейскими. Мы видим, сегодняшний день характеризуется тем, что люди уже считают, что они научены, им нечего учиться. Они сами могут кого хочешь научить. Но тем не менее, Павел пишет Тимофею, постоянно занимайся сим, не от случая к случаю, а постоянно. Так вот, и второе, для того, чтобы войти в Царствие Небесное, нам необходимо иметь неподдельное обращение, такое обращение, которое уподобляет нас маленьким детям. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. О Боже наш, мы благодарны Тебе за то, что по милости Твоей Ты научаешь и наставляешь нас. Господи, прости нас, что в нас так же, как и у учеников, очень часто бывают неправильные мышления, неправильная интерпретация в понимании божественных истин. Но мы так благодарны Тебе, Господи, что Ты нас научаешь и Ты нас наставляешь. А поэтому помоги нам всегда, постоянно, чтобы эта книга не отходила от уст наших, дабы нам постоянно поучаться в этой книге. Ты открывай наш разум к пониманию Твоего Слова, а также открывай наше сердце для того, чтобы Слово могло преображать нас в Твой чудный образ, чтобы в действительности черты характера возрожденного человека были очевидны для каждого из нас. Услышь нас, Господи, мы просим Тебя за всех находящихся здесь, а также за всех отсутствующих, которые не находятся здесь. Ты знаешь, где находятся наши братья и сестры в этот вечер. Мы просим, чтобы Ты посетил Твоей благодатью. Больных, Господи, посети особенности. Тех, кого Ты предназначил для исцеления, для врачевания, Ты исцели, Господи. Те, которые ослабели, мы просим, чтобы Ты укрепил духовно. Те, кто, Господи, упал или споткнулся, чтобы Ты поднял. Господи, Ты лучше нас знаешь, что, в чем каждый из нас и из больных наших нуждается. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш. Мы просим Тебя, чтобы Ты послал жажду слышания Слова сегодня для каждого члена Церкви, а также для многих наших посетителей, а также для жителей, которые окружают нас, знают, понимают наш язык. Мы молим Тебя, Господи, пошли для них жажду слышания Слова Твоего. О Боже наш, услышь нас, благослови все отделы нашей Церкви. Мы просим Тебя за воскресную школу, за нашу молодежь, за сестер кружок, Господи. Каждому из этих кружков мы просим, чтобы Ты дал Твою благодать, правильно понимать свое назначение, правильно понимать свое служение, которое бы служило к прославлению Твоего святого имени и к нашему взаимному укреплению и утверждению Царствия Твоего здесь на земле. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, ибо все это мы просим во имя Иисуса Христа, и за все благодарим Тебя. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.